Александр Михайловский, Юлия Маркова. В закоулках мироздания. Книга 28. Год 1991. Вторая империя. Читает Борис Павлюков. Часть 109. 27 декабря 1991 года, 10 часов 15 минут по Москве. Околоземное космическое пространство, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. С Арменией после всех актов устрашения у нас получилось как по писанному. Президент Левон Тер-Петросян переговорил с генералом Варенниковым по телефону, выяснил, что Нагорный Карабах, по моему плану, ни вашим, ни нашим. Отходит в центральное имперское подчинение со всеми своими самодельными государственными структурами. После чего сел в самолет и прилетел в Москву. Благо, со стороны Грузии блокада Армении была прорвана. И уже оттуда на челноке вознесся на Неумолимый. И примерно таким же путем вместе с генералом Варенниковым на четырехсторонние переговоры прибыл президент Азербайджана Аяс Муталибов. Тут, на борту, по пути в мои апартаменты, эти господа успели насмотреться на разную сисястую экзотику. Видели они и темных эйджел в облегченной темно-синей корабельной тропической униформе, и аналогично обмундированных серых из техсостава, и бойцовых остроухих, плотно обтягивающих торс в футболках стального цвета и коротких темных шортах. Обычных мужчин и женщин тоже хватало, но именно эти компоненты моей военной машины придали азербайджанскому и армянскому президентам самый серьезный настрой. Помимо этих трех человек и меня на этой встрече в качестве свидетеля и ассистента присутствовала Нина Викторовна Антонова. И все, больше никого там не требовалось. Товарищам Покрышкину и Бережному или, не дай создатель, Виктору Сергеевичу Ларионову в случае неудачи дипломатии задачу на уничтожение противоборствующих сторон я буду ставить в директивном порядке. «Итак», — сказал я, — «тем или иным способом, но Карабахскую войну нужно заканчивать. Сделано это может быть либо по-хорошему, либо по-плохому. Как оно бывает по-хорошему, вы видели в Минске и отчасти в Москве. К сожалению, во всех остальных местах мне приходилось действовать по-плохому. Особенно показательны в этом смысле события в Кишиневе».
«Да уж», — произнес Аяс Муталибов, — «это было действительно показательно. Скажите, за что вы приказали отрубить головы всем этим несчастным, будто сейчас не цивилизованные времена, а седая древность? В других местах вроде до такого не доходило».
«Доходило», — сказал я, — «только не в этом мире. В 18-м году я приказал частью повесить, частью обезглавить весь состав тамошней Центральной Рады. Потому что люди, взявшиеся решать судьбы народов, не обладали при этом ни малейшей легитимностью и не представляли никого, кроме себя самих. И с местными молдавскими депутатами получилось почти то же самое, с той лишь разницей, что они перестали представлять своих избирателей после того, как приняли постановление о незаконности создания Молдавской ССР, якобы потому, что это было следствием пакта Молотова-Риббентропа. Само это решение дурацкое и незаконное, но не в этом суть.
Следствием из такого постановления должен был стать роспуск всех органов власти, включая сам Верховный Совет, и выборы в учредительное собрание, депутатам которого и следовало решать, как несчастным молдаванам жить дальше. Но вместо того началось самое беспощадное силовое подавление политических оппонентов и фактическое развязывание гражданской войны, в то время как руководство Приднестровья опирается на четкую народную поддержку. Молдавия – это единственная территория бывшего Советского Союза, где националистические круги, взяв власть, ставили целью не создание собственного буржуазного государства, а присоединение к соседнему. Теперь вы поняли, за что я приговорил этих мерзавцев к смертной казни? Или требуются дополнительные разъяснения?
«Нет, не требуется», — мотнул головой господин Муталибов. «Вы объяснили достаточно четко». Действительно, эти убогие своим дурацким решением выбили из-под себя же всяческую почву. Однако у нас в конфликте вокруг Нагорного Карабаха все совсем по-другому. Мы в Баку расцениваем происходящее там как вооруженный мятеж самозванного армянского руководства этой территории против законных азербайджанских властей. Карабах — это азербайджанская земля, а армяне на ней наглые пришельцы.
Пахнуло в этот момент от неплохого вроде бы человека чем-то затхлым и омерзительным, отчего мой внутренний архангел сразу встал на боевой взвод. «Земля!» — громовым голосом рявкнул я. «Принадлежит тому народу, который на ней живет испокон веков. А отнюдь не разным политическим деятелям, возомнившим о себе черт знает что. Это я пока не о вас, а о персонажах из ЦК РКПБ образца 21-го года, которые перебрасывали на Горный Карабах от Азербайджана к Армении и обратно будто горячую картошку. Но это дела прошлые, хотя имеющие непосредственное отношение к сегодняшним событиям. Однако и тогда, и сейчас подавляющее большинство населения в Нагорном Карабахе составляли армяне. Поэтому передавалась вам эта территория под гарантией самой широкой культурной и политической автономии. Отмена автономного статуса Нагорно-Карабахской области была для вас крайне плохим шагом, после которого постановление ЦК РКПБ о передаче этой территории в состав Азербайджана утратило силу. Ничего другого я вам сказать не могу.
Но мы считаем, что на самом деле Нагорный Карабах в состав Азербайджана был передан решением Парижской конференции 20-го года, вскричал азербайджанский президент.
Вы можете считать все, что угодно. Но для меня ваш тезис ничтожен, — ответил я. Во-первых, страны Антанты не имели никакого морального и юридического права принимать подобные решения на чужой территории. Впрочем, торговля тем, что им не принадлежит, — это вполне обычное европейское занятие. Во-вторых, даже Парижская конференция передала вам Нагорный Карабах с условием его самой широкой автономии. Так что вы своим дурацким решением сделали недействительной даже Филькину грамоту от Антанты.
Армянское руководство в Ереване и Степанакерте согласно на передачу Нагорного Карабаха в прямое ведение центрального правительства, торопливо сказал Тер Петросян. Такой вариант нас вполне устраивает.
Зато такой вариант не устроит азербайджанское общество, возразил господин Муталибов.
Азербайджанское общество еще должно подумать о том, как оно ответит за армянские погромы в Баку и Сумгаите, — рыкнул я. Эти люди никак не были причастны к событиям в Нагорном Карабахе, но все равно подверглись самой жестокой первобытной агрессии, убийствам, грабежам и насилиям. Азербайджанских беженцев на территории, ныне оккупированной армянами, я вернуть могу.
ибо уверен, что господин Тер Петросян выполнит все обязательства. А вот армянам в Баку и Сюмгаите в подобном случае грозит быстрая лютая смерть. Люди, что убивают своих соседей только за то, что те другого языка, веры и национальности, недостойны с моей стороны никакого снисхождения. Избавление от людоедских привычек требует самых жестоких мер, применяемых без всяких исключений.
«Мы не людоеды!»
— воскликнул азербайджанский президент, в то время как армянский лидер взирал на происходящее с чувством мрачного удовлетворения. «Вы хуже людоедов!» — с нажимом произнес я. «Те убивают, только если голодные. А ваши люди становятся одержимы насилием, едва почуют запах безнаказанности. Я уже разгребал подобную коллизию в мире русско-японской войны, так что достаточно хорошо осведомлен о природе армяно-азербайджанского конфликта, его побудительных мотивах и главных выгодоприобретателях. Заваривают такую кашу в том случае, если хотят устроить передел властных полномочий и всего, что нажито непосильным трудом. И тогда, и сейчас основная причина трагедии находится за пределами Кавказа, среди самых высокопоставленных столичных функционеров, желающих тухлого. Остальные участники процесса волей или неволей пляшут под их дудку. Впрочем, Нагорный Карабах отнюдь не уникальное явление. Все остальные межнациональные конфликты на территории бывшего Советского Союза возникли и развивались в одно время и по тем же правилам. Просто в Приднестровье и Южной Осетии одна из сторон желала продолжения своего существования в составе единого государства и была для меня своей. А и азербайджанцы, и армяне одинаково одержимы националистическим безумием и враждебной имперской идеей. Именно поэтому я задвинул карабахский конфликт на самую последнюю очередь.
«А как же Чечня? Разве это не конфликт?» — спросил генерал Варенников.
«Чечня — это нарыв, возникший за счет внешней инвазии деструктивных сил, в том числе и через территорию Грузии», — серьезно ответил я. «Воодушевленные успехом в Афганистане, монархии Персидского залива при поддержке ЦРУ и прочей западной сволочи решили продолжить свою борьбу с неверными прямо на российской территории. Однако после моей операции в Грузии транспортные пути в Армению оказались разблокированы, а в Чечню через Панкисское ущелье, напротив, заблокированы. Нарыв будет скрыт и вычищен до белых костей при минимальных жертвах для мирного населения. Но когда это произойдет, я вам не скажу. Чего не знаешь, того не сможешь выдать даже ненароком. А из Грозного мои исходные позиции для нанесения удара ненаблюдаемы. А потому для господина Дудаева и его присных он будет абсолютно внезапным и сокрушительным».
«Это будет как в Пакистане?» — спросил диктатор-местоблюститель поста президента Второй империи.
«Скорее, как в Тбилиси», — ответил я. «Все же чеченцы — наши общие сограждане и нуждаются в избавлении от отседлавшей их кровавой кодлы, а также в позитивной реморализации, а не в хаосе тотального уничтожения. К тому же на этот счет имеется значительный положительный опыт миров 21 века. А еще кое-кому следовало бы напомнить, что христиане и мусульмане, собственно, веруют в одного Бога-творца. И всякий распри между ними — это происки шайтана, действующего через разных алчных злобных глупцов, жаждущих грабежей чужого добра, убийств и насилия над женщинами. И это все, что присутствующим сейчас нужно знать».
«Да, я вас понял», — сказал генерал Варенников. «А потому давайте вернемся к нашему основному вопросу. Я полностью с вами согласен в том, что карабахский конфликт так или иначе нужно заканчивать в самое ближайшее время. Согласие армянского руководства соблюдать мирный план у нас есть. Дело за Азербайджаном.
Но если я подпишу такое соглашение, то меня сразу свергнут и, может, даже убьют,
испугался господин Муталибов.
Истинным взглядом было видно, что этот перебежчик из советской эпохи никаким авторитетом в буйном азербайджанском обществе не обладает. Настоящим президентом себя не ощущает, а потому боится каждого чиха национально-демократической оппозиции. В основном потоке его свергнут через 2 месяца, потом восстановят, ибо преемник завалит все, что возможно. Потом опять свергнут широким гражданским протестом со стрельбой на улицах. В итоге опальный экс-президент эмигрирует в Россию, откуда азербайджанские власти будут пытаться его вытащить, чтобы судить по обвинению в организации государственного переворота и, скорее всего, казнить. Однако Москва не выдаст этого человека ни при Ельцине, ни при раннем Путине. А потом он добровольно вернется на родину уже при Ильхаме Алиеве. Тот стал президентом по всем правилам и уже не опасался соперничества с бывшим первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР. «Значит так, — сказал я. Убить мы вас не дадим, это совершенно исключено. Безопасность вам и вашей семье будет гарантирована. Зато при попытке переворота все ваши противники неизбежно должны будут собраться в кучу, и вот тогда мы с ними поступим, как в Тбилиси. Потом вы все равно вернетесь на свой пост, да только ваши оппоненты уже не смогут ничего возразить, потому что одни будут далече, а за другими имперская служба безопасности станет охотиться, как за бешеными зверями. Альтернативой такому плану может быть только полный разгром всего и вся с превращением Азербайджана в территорию центрального подчинения.
«Но в Новоогарёво вы обещали мне совсем иное», недоумевающе произнес азербайджанский президент.
Это было обещание на тот случай, если армянская сторона зарепенится и откажется прекращать конфликт, — пояснил я. Но, как видите, господин Тер-Петросян согласен на все и сразу. По моему плану, армяне уже получили все, за что боролись. И даже самые отчаянные головы в Ереване понимают, что победить и тем более оккупировать весь Азербайджан — это для них не научная фантастика, даже если Москва будет взирать на происходящее с олимпийским равнодушием.
Самым главным аргументом в пользу вашего плана было то, что с момента прекращения грузинской независимости вы сразу, без предварительных условий, прекратили транспортную блокаду наших границ с этого направления, сказал армянский президент. Это наше общество заметило сразу и оценило по достоинству. К тому же мы и в самом деле получили все, что хотели. Армяне Карабаха избавились от диктата Баку, а чужого нам не надо. Затяжная война с блокадами и контрблокадами совсем не то, что мы хотим для нашего народа. Азербайджанские беженцы могут вернуться к местам своего постоянного пребывания, только мы опасаемся, что они опять возьмутся за свое и примутся перекрывать Лачинскую дорогу.
«Лачинский коридор, — прервал молчание генерал Варенников, — будет находиться под постоянной охраной армейских частей, и любая попытка нарушить движение будет приравнена к вооруженному мятежу со всеми вытекающими последствиями. Это Сергей Сергеевич у нас гуманный и технически развитый, а потому предварительно парализует бунтовщиков и только потом начинает задавать им вопросы. Мы — люди бедные и отсталые, не имеющие на вооружении ничего, кроме артиллерии и пулеметов. И в силу этого нелетальные методы нам недоступны. Люди, которые поднимают мятеж, чтобы убить и изгнать своих соседей, не заслуживают ничего, кроме захоронения в безымянных могилах. Правила совместной жизни разных народов на одной территории вбиваются в упрямые головы только таким способом.